Прочитаем послание к Галатам, 4 глава, 2 стиха, 4 и 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Аминь. Благодарность Господу и благодарность хору за такой замечательный гимн, который сейчас исполнили. И видите, конспект, его можно назвать лишь только то, что в Боге вечно устоит. Замечательный гимн, замечательное содержание, очень приятное, красивое исполнение. Вот здесь висит текст: «Бог есть любовь». Эта книга, Слово Божье, это книга о любви. Человек может узнать о том, что такое любовь, настоящая любовь, только может в одном случае, если он узнает о том, кто Бог и что Он сделал для человека. Вот только в этом случае мы можем знать, кто такой Бог и что такое любовь, а Бог есть любовь. В книге Библии, первую, вторую главу читаем, все идеально, все прекрасно, и дана оценка 5 с плюсом, сам Бог дает такую оценку, весьма хорошо. В последней книге Откровения, там также написано о том, что не будет слез, не будет печали, будет возвращен рай. А между – это план спасения. Это как Бог проявлял свою любовь к нам, людям. План спасения. Мы прочитали, что когда исполнилось, когда пришла полнота времени, именно полнота времени, у Бога свое время – хотя он вне времени, но именно тогда, не раньше, не позже, именно тогда, когда нужно было, когда вот исполнилась эта полнота, Бог послал в этот мир Иисуса Христа, нашего Господа. Сегодня утром была здесь молитва, и мы рассуждали. Знаете, когда снимается какой-то фильм, или какой-то большой проект намечается. Вот когда фильм снимается, обычно, вот так оно и есть, пишется сценарий, план, где расписаны сцены, кто что будет делать, и режиссер ищет исполнителей, кто будет исполнять эту роль. Набираются кандидаты, приглашаются актеры, и пробуют, смотрят и отбирают. У этого получается, у этого не получается. И бывает так, что человек, ему подходит эта роль, он может с ней справиться, но по каким-то причинам человек отказывается и говорит: я не смогу это выполнить. Или там много крови, или там сцены такие, которые для него неприемлемы. Вот когда произошла эта трагедия в Эдемском саду, тогда возникла необходимость в плане спасения. Хотя написано, что Господь Иисус Христос, как Агнец, был предназначен прежде создания мира. У Адама все было прекрасно до грехопадения. Никогда температура не повышалась, никогда его не морозило, никогда он не кашлял, не было болезней, не было проблем. Он не знал, что такое зависть, он не знал, что такое ревность, он не знал, что такое слезы, что такое боль. Ни больниц, ни тюрем, ни моргов, ни лекарств. Весьма хорошо, все прекрасно. Произошло грехопадение. И для того, чтобы вернуть человека в рай, мы знаем, что об Иисусе Христе сказано, что Он последний Адам, второй человек с неба. Нужен был тот, кто имел бы такой же статус, безгрешный, и чтобы он мог вместо Адама, который был безгрешен, но согрешил, умереть вместо него. Никто из нас не смог бы это сделать, потому что в Адаме все согрешили, и все мы смертные, а Христос один мог бы это сделать, потому что Он был безгрешен. В этой Библии, вот Библия Гетце, такой был богослов, в конце есть приложение, и в этом приложении есть таблица. Пророчества о Мессии исполнились с приходом Христа, данные здесь в хронологическом порядке. Их здесь 37 пророчеств. Я выбрал только 9, и мы давайте посмотрим на сценарий. Христос ведь прекрасно знал, что Ему предстоит будет пережить. Он очень хорошо знал, на что Он идет. Посмотрим. Вот одно из пророчеств – предательство. Ему нужно будет пережить предательство. Псалтырь, 40 глава, 10 стих. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». И вот историческая хроника. Документ, каким является Новый Завет, как это исполнилось. Христос не играл роль, Он именно исполнил полностью то, что Ему было предназначено. Помните, Он говорил: «Я иду по предназначению». Первый брат читал, когда апостол Павел говорит, что по Писанию, по Писанию, по Писанию все было. А когда два ученика шли, помните, идут в Эммаус, Христос присоединился к ним. О чем вы идете? Рассуждайте. Ну, разве ты не знаешь о том, что произошло? А что произошло? Ну, вот они говорят, был вот такой человек, а мы думали... И помните, он говорит, начиная от Моисея, пророков, он им подробно рассказывал, что должен был исполнить Иисус Христос. И он это исполнил. И когда они вместе кушали, он стал невидим, а у них глаза открылись, и они говорят: не горело ли в нас сердце? Потому что, знаете, столько пророчеств, Моисей, пророки говорили, что будет то, 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 и, возможно, Христос перечислял. И вот эти, о которых мы говорим, Он, может быть, им говорил, этим ученикам: а разве вы не знаете о том, что в Псалмах написано, что Он будет предан? И кто Его предал? Они говорят: ну, Иуда предал. И Петр отрекался. Это тоже как предательство. Ему тяжело было. Если кто-то в жизни испытывал, что такое предательство, если кого-то предавали, это, наверное, тяжело очень, когда близкий человек или верный друг вдруг тебе изменяет, это предательство. Продан за 30 серебряников. Помните, как тяжело было Иосифу, когда родные братья, к которым он шел с радостью, они его продают как раба. Иуда оценил Иисуса Христа всего в 30 серебряников. Эти 30 серебряников – это эквивалент цены. Неужели Иисус Христос в его глазах всего стоил 30 серебряников? Ведь он прекрасно видел, как Христос мертвых поднимал. Ведь он сам ел хлеб, умноженный из 5 хлебов. А разве он не видел, как из склепа приложен камень? Он говорит: отнимите камень. Ну как же мы можем его отнять? Уже смердит, 4 дня он как в гробе. Но не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью? Отвалили камень. Лазарь, выйди вон, выйди. И вышел человек, которого 4 дня тому назад положили туда. Увидишь славу Божью. И он видел эту славу Божью. И всего, видимо, торговля была Может быть, он больше запросил, может быть, 100 серебряников, они говорят, нет. Он говорит, ну тогда 50, нет, ну сошлись на 30. Представляете, оценить того, в ком он видел такие чудеса, всего в 30 серебряников. А каково было Иосифу, когда братья, его родные братья, к которым он пришел, и они оценили его как раба. Им дали всего 20 серебряников за Иосифа. И Христос знал, что его продадут, ну, как продают какую-то вещь, как продают животных. Вот за такую цену он предает Иисуса Христа. Лжесвидетельство. «Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня». Как это исполнилось. «И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили, мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный». Пророчество. «Был безгласен перед обвинителями. Он истязуем был», Исаия 53 глава, «но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Я однажды в интернете решил посмотреть, как ведет себя овца, которую ведут на стрижку. Ее берут, поднимают, много шерсти, абсолютно не сопротивляется. Ее стригут, полностью обстригли, шерсть сняли, и она побежала. Как ее положат, как ее поставят, она не сопротивляется. И когда ведут ее на заклание, овечка тоже не сопротивляется, она дрожит, она понимает, что произойдет, но не сопротивляется. Это очень и очень тяжелый сценарий. И знать, что тебе предстоит и согласиться добровольно, вот я, пошли меня, это очень тяжело. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат удивлялся. Почему он молчал? С одной стороны, это было пророчество, он должен был его исполнить. Ну, а потом ведь Пилат был не глупый. Глупых людей не ставят на такие должности, быть прокуратором. И в Писании сказано, что Пилат знал, что предали его. Почему? Из зависти. Это было очевидно, что он невиновен. Это знал Христос, это знали и все члены Синедриона, они искали лжесвидетельства различные, приводили, но этого было недостаточно. Это знал Пилат, все знали. Если все знают, чего доказывать? Всем очевидно и понятно, что он абсолютно невиновен. Христос ни слова не сказал в свою защиту. Он молчит. Пилат начинает ему задавать вопросы. Говорит, почему ты молчишь? И начинает уже не о его вине говорить, а говорить уже о статусе. Он уже не расследование ведет, а отвлекается немножко и говорит, послушай, ну хорошо, как бы очевидно, что ты невиновен, но когда я тебя спрашиваю, ты почему молчишь? Он молчит. Он говорит, разве ты не знаешь, что это я тот, который могу тебя отправить на смертную казнь или освободить? И он тогда говорит, ты не имел бы, да, это ты. Ты имеешь власть, но никакой власти бы ты не имел, если бы тебе не дано было свыше. Ты царь? Да, я царь. Но мое царство не от мира этого. Он потом приказал написать надпись его вины «Царь иудейский». Не то, что говорили в его адрес обвинение, лжесвидетельство, он то, то, то. После этого диалога он понял, кто он. Но ему поставили условие Пилату. Когда видят, что он понимает, что он невиновен, он даже берет воды, умывает и говорит: «Вы видите? Я чист в его смерти. Я невиновен. Это вы. Кровь его на нас и на детях наших». Все понятно, что это надуманное обвинение и смертный приговор, он нереальный, он несправедливый. Но Пилат умывает руки, уходит. Почему? А потому что они как бы ему говорят: ну, мы его не признаем царем. Есть Ирод, это самозванец. Что ты хочешь сказать, что этот человек, который объявил себя сам царем, он царь? Если ты его считаешь царем, мы пожалуемся императору, он наверняка не посчитает его царем, а тебя за то, что ты его посчитал царем, мы ему напишем. И тогда он подписывает приговор. Смертная казнь. Поругание и оплевание. Не знаю, если бы актеру в каком-то фильме написали, что на тебя будут плевать, и нужно было эту роль исполнять, ну, наверное, если очень-очень много заплатят, наверное, бы он согласился. А здесь совершенно невинный человек, он знает, что ему придется это испытать. К злодеям причтен, руки и ноги его пронзили, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Вот историческая справка, что было, как это произошло. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Только себе представить: пронзили, бичевали, ругались. Это все связано с болью. У моей дочки Кристины зуб заболел. Папа, поехали к врачу, боится врача. И вот когда уже идем, осталось, может быть, 100 метров до поликлиники, она такая очень эмоциональная: папа, я боюсь. Да у тебя там укольчик поставят, ты даже не почувствуешь, я все равно боюсь. Потому что она уже сидела в этом кресле, знает, что это больно. Я помню, когда хотел поступить в Институт искусств, и там нужно обязательно проходить фониатра врача, это кафедра сольное пение. Ну, и она говорит: дыхание у тебя нормально, но там есть проблемы, потому что однажды мы картошку копали, я, по-моему, как-то рассказывал, я наклонился, чтобы разбивать этот комок, а мой брат в это время, Александр старший, лопату поднимал, а я наклонился, и лопата мне вот сюда и приехала. Я помню, как искры были в глазах. Но врач, когда я пришел, он говорит: ну, знаешь, в принципе, ты без операции можешь обойтись, но если хочешь, чтобы дыхание было более свободным, тогда мы можем тебе сделать. И тогда я его спрашиваю: а как операция будет проходить? Вот сценарий вот это, да? И он показывает зубило, или как их по-медицинскому я называю, ну, похоже на зубило. Я говорю: что вы будете с этим делать? Он показывает молоток. Долбить. Я, знаете, еще подумал, соглашаться, не соглашаться. Но согласился, потому что была цель. А здесь это без анестезии, эти бичевания, это очень и очень тяжело. Эти все пророчества Христос исполнил. Он совершил подвиг и с довольством смотрит на нас с высоты небес. И те люди, которые приняли его в свое сердце, как второй брат говорил, они живут в Боге и счастливы в Боге, и это особые люди. Я вот был в Калининграде, очень много слушал там интересных историй в одной вот этой семье, у них 12 детей, и есть у них тройняшки, двое близнецов, и им 50 лет было, юбилей, и Вера, Надя – это близняшки, а Люба, она Вера, Надежда, Любовь. И вот они съехали с разных стран, и был такой юбилей. И они сидели, вспоминали про своего отца. Я говорю, а вы расскажите истории, и я запишу. Их отец Веселов Рувим Николаевич, он автор очень многих стихов, в том числе «Степь кругом», хор поет, братья мои, не убивайте, оставьте в живых». Это он написал. И они говорят, был такой момент, говорит, папа рассказывал, это я к тому, что как Бог меняет характер, Бог – любовь. Когда человек узнает, что такое любовь, тогда его жизнь совершенно меняется. И вот эта тема – лишь только то, что в Боге вечно устоит, и человек переносит трудности, совершенно становится другим, похожим на Иисуса Христа, таким же кротким, смиренным, как Агнец Божий. Научитесь от меня, ибо кроток и смирен. Они говорят, он устроился на работу и как стекольщик работал. В то время атеистическое верующие как-то не распространялись, потому что знают, что ты верующий, уволят с работы, и много трудностей будет. Ну, по крайней мере, вот он начал работать. Новый коллектив. Он берет большое стекло, у него был свой стеклорез, режет. Он опытный был специалист, режет, и некачественное стекло, оно лопает. Он в сторонку его убирает. Снова режет, второе, снова треснуло. Он убирает, третье берет, режет, снова лопает, убирает, четвертое берет, режет, и оно лопает, он убирает, пятое берет, нормально отрезал. Бригадир, который за ним наблюдал, после как он выполнил работу, он говорит, а ты верующий человек. Я знаю, ты верующий человек. Баптист. Он думает, может, кто, при чем здесь это? Он говорит, я наблюдал за тобой 4 раза. Ты резал стекло, оно лопало, и ты ни разу не заругался. Ни разу у тебя не было никакого такого. И говорит, это 100% ты верующий человек. Он говорит, да, я верующий. Когда он служил, он говорит, так соскучился по верующим, хотелось попасть в церковь. Его отправили однажды помогать картофель перебирать, там они работали. И, говорит, несколько женщин сидели, перебирали, у них веселое настроение. И, говорит, одна сестра, вернее, одна девушка, она тоже перебирает картошку. И вот он тут перебирает, помогает, носит это ведро и так за ней наблюдает. И в конце работы он подходит и говорит, скажи, пожалуйста, ты верующая? Она же вздрогнула, говорит. И он говорит, ты не бойся, не переживай, я тоже верующий, я хотел попасть на собрание, где вы собираетесь? Они тайно собирались. И потом, когда они шли, он говорит, как ты узнал? Он говорит, ты настолько отличалась от всех других, я смотрел, как ты работаешь, как ты себя ведешь. И пришел к выводу, что она верующий человек. Посмотрите, следовали за Христом. Христос сказал, кто хочет идти за Мною, тот не крестик возьми, а крест возьми, настоящий крест. А кто не хочет идти за Мною, а кто хочет идти, но не берет креста, тот не сможет идти. Я сейчас выписывал, смотрите, Петр. Он написал первое, второе послание Петра, распят вниз головой в Риме по преданию. Брат Андрей, брат Петра, распят на кресте в форме буквы «Х» по преданию. Иаков старший, обезглавлен Иродом в 44 году в Иерусалиме. Иоанн, это возлюбленный ученик, который написал Евангелие Иоанна, 3 послания и откровения, ссылка на острове Патмос в 95 году. Умер, естественно, смертью тоже. Иаков, младший, Алфеев, послание Иакова написал, сброшен с крыла храма в Иерусалиме в 63 году, свидетельствует Иосиф Флавий, историк. Иуда, Левий или Фадей, послание Иуды, мученическая смерть в Персии. Филипп умер в Иерополе, Фригии. Варфоломей, с него содрали кожу, по преданию. Это Нафанаил. Матфей, Левий, написавший Евангелие от Матфея, мученическая смерть в Эфиопии. Фома, близнец, умерщвлен стрелой из лука во время молитвы, по преданию. Симон, канонит или зелот, распят, по преданию. Иуда, Искариот, это суицид, совершил самоубийство. И Матфей, избран вместо Иуды. И следовать за Христом, они были очевидцы его служения. И они смогли идти этим путем. Иногда перед крещением спрашивают: ну, брат, ты же знаешь, что Христос сказал о том, или сестра, что Христос сказал, кто хочет идти за мной и не берет креста, тот не достоин меня. А сможешь ты нести крест? Вот мне так задавали. Я помню, поднялся на кафедру, полный зал верующих, и пресвитер мне задает вопрос: брат, а ты сможешь? Ну, мне подсказали те, которые раньше были: если будут так говорить, скажи, что... Сам нет, но если Христос поможет, с Богом, да, смогу. И я так ответил, и прошел испытание. А оно действительно, без силы Духа Святого, разве может человек такие подвиги совершать? Конечно, нет. И заканчивая, хотел сказать, что вот сейчас я ехал в Калининград, и когда там был, одна из целей – это проевангелизировать, рассказать о Христе моим родственникам, там племянницам. И в этой семье есть несколько человек, и мне очень хотелось побеседовать, засвидетельствовать Ирине. Я когда еще был маленький, я со своей старшей сестрой был в Новокузнецке, я помню, она была неверующая. И когда ей говорили о Боге, она тогда работала учительницей, типа, не надо мне вот этого все, знаете, оставьте это все при себе. Я человек грамотный, образованный, с высшим образованием. Я не нуждаюсь в этой пропаганде. Она вышла замуж за неверующего человека, хотя с христианской семьи, дети двое сыновей. И я еду и настраиваю себя вот на беседу с ней. И я опоздал ее заевангелизировать. Потому что, когда собрались все вместе, я смотрю, она такая: давайте петь гимн. Ну, поет. Ее сыновья рядом поют христианские гимны. Она молится, об отце рассказывает. Я-то хотел ее евангелизировать, а выясняется, что она уже член церкви, и ее сыновья члены церкви, и они надеются, что муж ее, который был очень агрессивный против верующих, благодаря общению с верующими изменился, и сердце его расположено уже было к верующим, но в результате в коме он был, и после инсульта они надеются, что он, наверное, обратился к Господу. И я задаю ей вопрос: Ирина, скажите, пожалуйста, а кто вам проповедовал? Вот как вы после таких вот агрессивного настроя против веры, не надо мне, как вы теперь вот так вот свидетельствуете? Она говорит: я считаю, что это 100% исключительно это молитвы моих родителей. Я не переносила, когда мне говорят, но что-то во мне начало происходить, и я пошла в церковь. Я просто сыновей просила: отвезите меня туда, приедьте за мной. Муж говорил: не вздумай на них влиять. Сыновья привозили, увозили. И я, говорит, никогда их не заставляла. Просто молилась. И я, говорит, обратилась к Господу. И они пришли к Господу. И мы сейчас будем молиться. И знаете, вот у каждого из нас наверняка есть близкие, родные, которых мы знаем по имени. И хотя бы одно имя, вот каждый давайте произнесем, и мы должны верить и знать, что Господь слышит наши молитвы и в ответ на наши просьбы обязательно пошлет просимое. Аминь. Давайте встанем и помолимся Господу.